117.2. Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие друзья. 117.2, прямой эфир. Ну и я просто хочу, чтобы несколько слов наш гость сказал вот без вступления. Послушайте, какой у него голос.
Всем привет, друзья, кто нас слушает. Меня зовут Владислав Третьяк. Я не хоккеист, я артист.
Ну что ж, мы артист, ну актер театра и кино, да, сейчас принято говорить.
Ну да.
Ну что ж, во-первых, да, я все, что говорю в начале, сегодня тоже скажу. У нас есть чат, у нас есть Skype. В чат можно писать, в Skype можно звонить в любой момент, задавать вопросы. По Skype задавать вопросы интереснее. Я так говорю, потому что, наверное, примерно с месяца нам никто не звонил в Skype, и хочется, чтобы уже когда-нибудь это случилось. Ну, какой первый вопрос обычно в интервью, да, задают? Общий. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Мы на «ты» договорились.
Да, да. Чем я сейчас занимаюсь? У меня столько всего. Я даже не знаю, чем я только не занимаюсь. Главное, мое занятие — это воспитание двоих моих сыновей, Ярослава и Святослава. Одному 6, другому год и 8 месяцев. Также я сейчас репетирую новый спектакль «Трактирчица» по пьесе «Гальдония». Ставит Александр Бармак ее в театральном лофте «Компас». Вот. Приглашаю всех на премьеру, приходите.
Когда?
Это будет 13 апреля, будет премьерный показ. Я как бы очень боюсь, на самом деле, на него народ звать. Вот, потому что это первый раз будет на зрителя как-то, вот, а так, я точные даты не помню, надо посмотреть на сайте Лофта Компас, приходите. Также, вот, ну, съемочки были тут недавно.
Так, так, ну.
Съемочки были, я снимался в студенческой работе, очень по... такому довольно интересной теме по 45-му году. Короткометражный фильм был, основанный на пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Выбрана была локация и в гарнизоне в настоящем, то есть настоящие окопы, все живые, никаких нарисованных декораций, то есть все живьем было. Вот. Но погодка, конечно, была «будь здоров», потому что вот это было где-то 2 недели назад, и морозы были довольно сильные, так скажем,
да,
не весенние.
Да, тогда зима еще была такая нормальная. А... ну окей, мы про родительство поговорим еще ближе к концу, я думаю, про... вот я читал твою страницу ВКонтакте, и там написано «Большой театр».
Что да, это, ну я как прикол это, конечно, написал.
Ага,
я
так,
не,
окей.
В Большом театре не служу, но был у меня опыт выхода на сцену Большого театра в прошлом году. Я участвовал, скажем так, в «Мимансе» постановке «Осуждение Фауста» оперы. Вот я выходил австрийским солдатом, одним из там 100, по-моему, австрийских солдат нас было. Вот. Но я, мне было интересно вообще, что такое Большой театр. Я был там первый раз в жизни, я, конечно, был потрясен его размерами сцены и вообще масштабом. Ну и сам факт, как бы поучаствовать в этом, был довольно интересный опыт.
И что же такое Большой театр? Какие ощущения от Большого театра?
Ощущение какой-то, знаешь, такой вот намоленной мощи. Я вот не знаю, как это вот передать еще словами, потому что сцена, на которой прямо вот ты не уступаешь и прямо вот так вот утопаешь по, не знаю, там, по грудь в атмосферу того, что там когда-либо ставилось, происходило, игралось и пелось, и танцевалось.
Ну, страшно?
Страшно-то нет, скорее было как-то необычно, потому что я в таком не участвовал, и, в общем-то, на такой большой сцене я не был давно. Страшно было давно еще, когда первый раз это все происходило, самый момент еще учебы моей в театральной академии Санкт-Петербургской. Вот тогда, да, был какой-то страх. Ну, вообще, актеры, я тебе скажу так честно, всегда испытывают долю волнения и такой тремоло внутренний, когда он выходит первый раз на сцену, когда вот этот лирический такой момент, барабанная дробь, и сейчас ты выходишь.
ну, на незнакомую, да, сцену именно?
Или дело даже не в том, что незнакомая, незнакомая вообще.
Ага.
Вообще это есть всегда. Безусловно, волнение есть всегда.
А, например, ну, а в театральных вузах учат профессионально с этим справляться?
А как ты с этим справишься? С этим ты справишься только опытом и практикой, выполняя ту задачу, которую, ради которой ты, в общем-то, выходишь на сцену. У меня вот был случай, когда мы были на концерте в Пскове, концерте, плохо сказал, спектакль был в Пскове у нас, это был мой первый опыт выхода на такую большую аудиторию, там был тысячник зал, это был Пушкинский театральный фестиваль, мы туда приехали с курсом, со спектаклем «Самозванцы», ставил Иван Ставицкий, режиссер. Он был по Борису Годунову на основе драматургического произведения Пушкина «Борис Годунов». Я играл там старца Кроткого и Смиренного Пимена. Ну, там, на самом деле, я не играл старца, у нас все было переделано. У меня был период, когда у меня эта роль вообще не получалась, и я в буквальном смысле слова просто грыз стены, метал стулья, потому что, ну, я не понимал, как и что вот это вот на себя принять. Вот, ну, суть не в этом. И когда мы вышли на сцену с этим спектаклем, темнота, меня ослепляет софиты, а с моей сцены, в общем-то, открывался спектакль. Я вышел, вот эта вот тьма в зале, я смотрю в этот зал и понимаю, что, ёлки-палки, я забыл текст. Я стою, на меня смотрит испуганными глазами мой партнер по спектаклю, замечательный артист Артём Магницкий, который смотрит на меня и говорит, ну и... как бы, да, давай, с меня, с тебя начинается все. Вот, я стою, на это на самом деле были секунды, просто у меня вот так вот это все пролетело.
Ну да, это замедление, да.
Как в замедлении, да. И я сосредоточился, меня спасло то, что, ну, благо, меня учили очень хорошо, то, что актеры всегда выручают еще, помимо вот каких-то там способностей и неспособностей, не люблю это слово, очень талант, выручает техника. И я просто вот уставился в этот зал, я его почувствовал. Я почувствовал эту волну, что я вдыхаю, они выдыхают. Я их не вижу, но я начал чувствовать вот эту вот волну энергии, которая переходит из меня в зал, из зала в меня. Я понимаю, что чем больше я отдаю энергии, тем больше я еще волной назад получаю этой энергии. И вот тут у меня сам собой пошел текст как-то. Я даже не задумывался, я просто вот сохранял картину, что зачем я пришел, что, как я действую с партнером. И текст полился спокойно, абсолютно. Мы сыграли сцену, закончили сцену, была такая у нас пауза, молчание, мы расходились, и тут тишина такая в зале, знаешь, ни шороха было, не слышно ничего, и... аплодисменты. И у меня фигак слезы вот прямо через глаза. Вот это вот то, ради чего, в общем-то, выходят, наверное, на сцену. Потому что вот это, наверное, и есть такой творческий катарсис.
Ну, вообще, я где-то слышал, какой-то кто-то из актеров говорил, что вот ради этого мига тишины он работает. То есть, если он сумел вызвать вот эту тишину,
да,
значит, он,
да,
он молодец.
Да, да, да. Да,
да, то есть, и... перед аплодисментами, да?
Да.
А большой был зал?
Тысячник где-то, Псковский драматический театр.
А в каких легче играть, в больших или маленьких? То есть вот если, например, есть залы, да, в каком, по-моему, театр, вот не помню какой театр, не буду врать, чтобы вот залы, которые просто вот такие, как в...
Камерные, ты
имеешь очень в виду? Камерные, человек на 50, да?
Да-да-да.
Вот в них тяжело играть, тяжелее, чем в тысячниках?
Я бы сказал так, что здесь, наверное, разные способы существования. Просто когда ты на носу у зрителя, здесь уже само пространство намекает о том, что у тебя будет идти диалог со зрителем. Ну, то есть непосредственно через партнеров со зрителем будет идти, тем не менее, диалог, потому что ты рядом находишься. Здесь очень тяжело в том плане сделать четвертую стену, да, и отвлечься от того, что рядом с тобой люди все-таки сидят. А в большом пространстве оно... Главное в нем просто не растеряться, не потеряться, и вот понять, что ты в нем и можешь управлять этим большим пространством.
Вот тут в чате как раз... насколько часто актеры забывают тексты, как выкручиваться?
А выкручиваться очень просто. Надо вот поднять одну руку, вот, махнуть так и сказать, ну и ладно.
Театр «Сфера» это был, вот, точно. Вот я имел в виду, когда говорил про камерный зал, имел в виду театр «Сфера». Окей, ну, то есть это легко, да, если ты забыл текст, ты просто...
Да, вот, надо просто это... расслабиться, надо просто...
Отпустить ситуацию.
Отпустить ситуацию, да, ты знаешь, зачем ты вышел, у тебя есть конкретные действия, как бы, ну, я не беру какие-то клинические состояния полной амнезии, такое вряд ли, наверное, возможно, да, вот, но... Надо просто расслабиться, потому что это все-таки зажим, когда ты начинаешь забывать текст, это зажим, который связан с тем, что вот... Тремоло внутри.
Ну да, да, да. Тут, затупы во время радиоэфиров, наверное, тоже то же самое, да?
Я думаю, да.
Да. Так, ну окей. Вот у меня здесь в списке вопросов следующий как раз про имя Владислав Третьяк.
Ага.
Вот, ну не могу поверить, что ни разу не было эксцессов.
Эксцессы, что ты подразумеваешь,
ну,
под эксцессами?
Ну, что-то какой-то...
Путали ли меня с хоккеистом?
Путали ли, да. То есть кастинг директора, может быть, настороженно отнеслись, да, в какой-то, нет?
Ну, или... как-то мне один агент говорил, что типа не хочу ли я взять псевдоним, и что даже вплоть до того, что мне надо обязательно брать псевдоним, потому что фамилия отправляет в хоккей. Более того, даже когда я поступил на курс, меня вызвал Владимир Эммануилович Рецептор, мой мастер. Там тогда находился Александр Толубеев, ныне покойный, замечательный артист. И он меня представил Толубееву и сказал, вот, у меня вот, представляешь, есть кто? Владислав Третьяк. Вот. Ему, наверное, придется брать псевдоним, на что Толубеев меня похлопал по плечу и сказал, нет, не надо, пускай лучше его спрашивают, не родственник ли он тебя. Твой, вернее.
Ну, окей. Да, это, конечно, это удивительно.
А так, конечно, да, этот вопрос мне на протяжении жизни постоянно задавали, не родственник ли я Владислава Третьяка, вот, потому что, ну, оно как бы всегда направляло в этом отношении. Дело в том, что я родился в 77-м году, Владислав Третьяк там уже был каким-то уже суперзнаменитым олимпийским чемпионом, ну, и у папы, как у болельщика хоккейного, вопросов не было, имея фамилию Третьяк, как назвать сына. Но меня не в честь него назвали, меня назвали Владиславом. Просто Владиславом.
Вот у нас как раз осталось несколько минут до перерыва. Я хотел как раз плавно перевести на Штернатис. Штернатис — это?
Штернатис — это мой музыкальный проект.
Жанр? Как правильно, кстати, называется вот этот жанр? Я читал где-то black metal, да, но это...
Да, это black metal называется жанр, ну, да, это black metal.
Ага. И как давно, сколько ему лет?
Создавал я его в 2000 году.
Это ты создал один, да, единолично?
Ну, скажем так, не совсем, нет, единолично. У меня были единомышленники, с которыми я на тот момент очень тесно общался. У нас был такой узкий круг музыкантов, хотя мы музыкантами себя, конечно же, все не считали. Скажем так, увлеченных людей одной тематикой со сходными жизненными интересами.
И вот я предлагаю послушать трек, который называется «Боже, в зардетых волн дыхания». Да? Это насколько...
первый трек, по-моему, да? Хочешь поставить и интро.
Я, честно говоря, не помню, какой он по счету в альбоме. Единственный же альбом, да, насколько я понял?
Пока да, но пока вот я да. Сейчас, спустя 17 лет, я записал новый альбом.
Так, когда будет?
Я пока не знаю, когда он выйдет. Сейчас все записано, то есть надо сделать сведение, мастеринг и уже потом его издавать. Заниматься оформлением еще надо. Ну, это такой некраткий процесс. То есть я начал где-то в конце 16-го года, и вот пока вот все веду его.
Ну, давайте послушаем трек. Напишите в чат, как оно.
Может, лучше не первый трек поставить?
А какой? Ну, его надо будет просто тогда скачивать.
У тебя скачан только первый.
Да, он у меня скачан, но я могу сейчас, в принципе, за пару минут, если ты что-нибудь расскажешь.
Да, да, я легко.
Про, например, конечно, про... Да.
Лучше поставить, наверное...
Какой?
сейчас посмотрю.
Просто я отбирал по критерию длительности,
да, я думаю, чтобы... нет, там это самое. Сейчас скажу, какой. Ну, мы же можем не полностью его слушать, правильно?
Я думаю, да. Если скажешь, где остановить, чтобы было какое-то логическое, да, завершение.
Так. Да вот этот вот давай поставим.
Какой? Смерчем. Окей. Да. Все, замечательно. Мы слушаем музыкальный проект «Штернатис».
Штернатис.
Я никак не запомню.
Штернатис.
А вы пишите, дорогие слушатели, в чат, что он вам... Какие эмоции, какие чувства он у вас вызывает? Вот у вас, кстати, пишут в чат, у вас голос прекрасно подходит для рекламы чего-либо женщинам за 30.
Да? Да? То есть бальзаковский возраст мой, основной целевая аудитория, да?
Смерчем воли рано, да. Продолжаем. Вот это музыкальный проект «Штернатис». Трек называется «Смерчем воли Тараня». Спасибо.
Пожалуйста.
Так, про качество нам все-таки написали. Написали про качество. Ну ладно, получше фонограмма есть. получше фонограммы есть, и поскольку я прекрасно знаю, кто пишет, кто написал это сообщение, я дам тебе послушать эту фонограмму. Влад только что подарил мне диск. Спасибо, Влад.
Пожалуйста.
Ну,
это все, конечно, записывалось в 2000 году. Возможности записываться хорошо, качественно тогда не было. Тогда было большое желание, легче было собраться, с чем я столкнулся сейчас, спустя 17 лет, когда я захотел записать новый материал. То, что гораздо сложнее сейчас собраться, хотя технические возможности сейчас намного лучше. И тот материал, который я сейчас пишу, дописываю, он, конечно, по качеству записи будет намного выше и интереснее.
Но здесь просто виноват то, что я просто не ту... включил не ту кнопку нажал, условно говоря. Так что здесь по поводу качества записи претензий никакие.
Ясно, ладно.
Да. Вот я хотел подробнее немного поговорить про Штернатис. Историю его мне интересно. Как это вообще, как так получилось? Откуда желание взялось?
Тогда придется копнуть очень глубоко в мое прошлое.
Пожалуйста, у нас целых 36 минут.
Потому что я слушал тяжелую музыку с детства. Началось у меня с раннего возраста. Это какие-то были те же Deep Purple, Black Sabbath. Потом постепенно появились Iron Maiden, Metallica, и как-то вот на протяжении всего школьного периода я слушал металл. И постепенно как-то я вот утяжелялся, внедрялся. Тогда как раз в начале 90-х произошла революция в тяжелой музыке. Она очень сильными шагами развивалась. Это вот сейчас какой-то немного такой стопор, я бы сказал. Потому что уже новых жанров нет. Уже, в общем-то, все изобретено. И вопрос только лишь в искренности материала и не в копировании кого-либо. Я так вот считаю. В искренности материала, который сейчас создается.
Ну, то есть это из детства?
Ну, в общем, да.
Из юношества?
Да, 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 это детство, юношество. Ну, как где-то лет с 12 я начал слушать Iron Maiden и Manowar там и так далее.
И вот в 2000 году ты собрался и...
Нет, собрался я раньше. Так. У меня первый проект был в 95 году. Он закончился тем, что мы записали буквально две песни, и на этом было все. Потом следующий проект у меня был в 97 году, Тони Лорн. Здесь мы первый раз я описался в профессиональной студии с профессиональным звуком. Единственное, что там вечная проблема была и остается, в общем-то, во всех группах, это барабанщик. У нас там очень тупая драм-машина на тот момент была. Но, тем не менее, качество записи было уже другим совсем. Не то, что было в первый раз. Вот. Потом был еще один проект, но я там был чисто исключительно как вокалист в этих проектах. А Штернатис, я уже подошел к этому проекту как композитор, скажем так. Ну, композитор — это громкое название, но сочинитель музыки.
Ну, композитор, потому
что музыка во мне зажила, она зажила внутри меня, и я, взяв в руки гитару, у меня получилось что-то вот выплеснуть на струнах.
Спрашивают в чате, что означает название Штернатис.
Штерн — это звезда, а Тис — это материал, из которого делали щиты воины.
Угу.
То есть звездный щит,
звездный
можно
щит,
так сказать, перефразировать. Еще Штерн на Тис — это, если там по латыни переводить, это область солнечного сплетения грудной клетки, где сердце.
А вот действительно в группах барабанщик — это проблема? То есть получается, если выучиться играть на барабанах, да, то конкуренция будет?
Да, да, да.
Это
да,
что, это
да,
сложно?
Барабанщик,
почему?
Ну, во-первых, это очень громко, скажем так, ага, потому что содержать дома ударную установку не каждый может себе позволить.
Да.
Вот. Сейчас, конечно, стало проще, сейчас много появилось студий, где ты можешь прийти, репетиционных точек, купив только свое железо и рабочий барабан с педалями, и, в общем-то, учиться играть. Много школ открылось в барабанах. А раньше этого же ничего не было. Все в основном были самоучки. То же самое касалось, в общем-то, и электрической гитары. Но гитаристов, естественно, было больше, потому что все хотели быть гитаристами. Гитаристами, вокалистами. Вот барабанщики как-то вот, да, еще очень недооцененный инструмент, на самом деле это бас-гитара.
Да, да, согласен.
Как бы я вот, допустим, ну, я не скажу, что я сразу въехал в тонкости этого инструмента, как бы, потому что он казался чем-то таким абсолютно только поддерживающим ритм, а сейчас меня настолько он увлек, что я сам тоже, у меня появилась бас-гитара, и я тоже ее осваиваю, бас-гитару.
Ну и, соответственно, это можно будет услышать, да?
Но не на новой записи.
Не на новой,
на новой записи, да, нет, у меня там был музыкант.
А, музыка некоммерческая, нишевая. Кто платит за студию, мастеринг и прочее?
Ну как, кто платит за студию, тот делает музыку.
Ага. Окей, то есть полностью проект финансируется из...
Да, нет, но сейчас у меня, допустим, тоже опять-таки спустя 17 лет эта музыка нишевая, ну, в нашей стране вообще почему-то, не то что почему-то, ну, она вообще не популярна, у нас в стране любит рэп и блатняк. У меня поступило предложение и издаться на немецком лейбле, и на немецком лейбле на Darker Than Black в Германии выходит переиздание, во-первых, вот этого материала, там выходит он на виниле. Вот, и Хаммербундом лейблом уже переизданы кассеты. То есть сейчас кассеты, так, у коллекционеров есть спрос на кассеты, и переиздал Хаммербунд на кассетах. Ну и также всякие различные мерчи, там футболки, зипперы и так далее.
И постоянный участник группы один, это ты, да? Остальные, ну, сессионки.
Ну, я бы не сказал, что они сессионщики, нет. Я не люблю это слово «сессионные». Нет? Ну да, приглашенные, приглашенные на тот момент близкие мне по духу люди. Вот. Но двигатель основной — Штернатис, естественно, ли. Я лидер Штернатис, конечно. Я создатель музыки, я создатель всех текстов.
В этом мы с тобой похожи. Я не музыку, правда, создаю, но бас прекрасен для басистов и обладателей топовых аудиосистем. Остальные просто ничего не слышат.
А, ну, бывает и да, иногда надо вслушиваться, конечно.
Ага. Да. Ну окей, ладно. Если есть еще у вас вопросы по Штернатис, пишите. Пишите, у нас еще много времени. А пока я хочу еще на одну тему перескочить, на педагогику. Ты педагог, ты преподаешь актерское мастерство.
Да, я преподаю актерское мастерство и речь.
Ну да,
технику речи.
Потому что мне ты тоже ее преподавал.
Да.
Да, да. И понятно, в принципе, как обыватель, да, зритель может определить хорошего актера. Да, это видно сразу. Или нет?
Как? Ну, расскажи, ну, если, мне.
Ну, то есть ты не знаешь.
Расскажи мне, как ты определяешь хорошего актера.
Я не знаю, я просто это чувствую. Я просто вижу, если человек там, ну... Когда я вижу плохую актерскую игру, я чувствую, что она плохая. Не знаю, мне кажется, это как-то логически объяснить сложно.
Ну да.
Да? А как распознать в ребенке способности к актерству? И у многих ли они есть?
Я считаю, что вообще способности есть у всех, и во всем эти способности есть. Вопрос, как их раскрывать, эти способности. И... нужно ли их даже иногда раскрывать, эти способности. По большому счету, да, мне, в принципе, сейчас уже с опытом стало понятно, где-то достаточно поговорить, там, минут 15-20 с человеком, чтобы понять, что с ним дальше будет. Актер он, не актер он, нужно ему это, не нужно это. По себе могу сказать, ну, вот я был в детстве... Я не был в детстве тихим и спокойным ребенком, но, тем не менее, мысли о том, чтобы стать актером, у меня серьезно их не было, этих мыслей. То есть я участвовал один раз только в жизни, когда я был в пионерском лагере, в какой-то театральном кружке каком-то я участвовал. И все. И все. И потом просто я... это для себя открыл благодаря тому, что, опять-таки, музыки. У меня друг есть, замечательный артист Дима Глухов, Дмитрий Глухов. Он играл в группе «Слепой Пью», по-моему, она называлась. Они играли рок. Ну, мы были дружны с ним. Как-то на точке на какой-то репетиционной познакомились. Вот. И он меня как-то пригласил на свой дипломный спектакль. Я подумал, почему бы мне этим не попробовать заниматься. Ну и к тому же сказывалось то, что окружение, вокруг, в котором я общался, окружение были в основном все актеры, художники, музыканты, ну, творческая богема.
Угу. И, то есть, только из-за этого ты пошел учиться, да?
Ну, у меня было желание как-то себя по-новому раскрыть, потому что я посидел, я закончил до этого другое высшее учебное заведение, совсем по другой специальности. И я посидел где-то год в офисе и понял, что или я этот офис разнесу, или он меня вынесет, этот офис, или я вынесу этот офис. И это было для меня очень тяжело. И я задумался над тем, что, ну, блин, мне надо идти куда-то учиться именно осознанно уже, потому что после школы это был неосознанный абсолютно шаг.
Ну, конечно, это у многих так, да? Так, ладно, здесь про меня вопросы есть, стоило мне сказать, что ты мой педагог. Ладно, я попозже немножечко спрошу. Когда, вот ты сказал, что есть случаи, когда не нужно раскрывать, да, актерские способности в человеке. Конкретизируй.
Ну, я имею в виду том, что это очень же тонкая материя, детская психика.
Ага.
Здесь очень велик шанс, что можно навредить человеку, понимаешь? И когда ты берешься уже на себя, берешь такую ответственность, здесь надо понимать, что что-то делаешь. Я, в общем-то, сначала я лупил просто вслепую, когда я первый раз начал этим заниматься педагогической, преподавательской деятельностью. То есть это было на уровне интуиции просто. На данный момент, уже имея где-то 7-летний, 8-летний опыт преподавания, я, тем не менее, все равно пошел в Щукинское театральный институт имени Бориса Щукина пройти курсы профессиональной подготовки именно как преподаватель.
С какого возраста лучше начинать?
Как душа ляжет, понимаешь? То есть главное здесь, чтобы не было никакого насилия над ребенком.
Ну а есть какой-то минимальный порог, да, там 4 года,
ну,
5?
Ну, читай, ну 3-4 года здесь, даже где-то лет до 7 здесь это...
Бесполезно.
Аниматор такой. Понятно, вот, да, по актерскому мастерству.
Ага. То есть ничего серьезного в этом возрасте? Ну,
нет, можно научиться стихи читать, можно научиться какие-то логопедические и речевые дефекты поправить малышам, да. Ну, какие-то серьезные вещи, нет, конечно, здесь ничего не сделаешь. Да и в 10 лет сложно что-то серьезное делать. Основной самый рабочий возраст, я считаю, это где-то лет, наверное, с 12, с 13. Вот самый рабочий возраст начинается, когда уже более-менее психофизика устаканилась, уравновешивается, она поднимается, растет и развивается.
Ну да, говорят, что с 12 лет там кажется, что с усвоением информации происходит, что там ребенок начинает что-то такое осознаннее это делать. Да,
да, да. Вот я в 12 лет, допустим, услышал по радио объявление художественную школу, подошел к родителям и сказал, что я буду поступать в художественную школу.
Ага.
Мне сказали, да, ну давай.
То есть актером можно научиться быть. Не нужно рождаться актером, чтобы им стать.
Я думаю, что все-таки это не совсем профессия.
Угу.
Это не то. Можно научиться ремеслу. Ремеслу актерскому можно научиться, но здесь надо что-то такое вот в себе внутри иметь все-таки. Какое-то вот зерно, оно должно быть.
Какой-то стержень.
Стержень, да, какой-то. И я не знаю, у каждого по-разному он может раскрываться. Кто-то у кого-то в 20, у кого-то в 7 лет, и потом он подумает, да ну это все нафиг, и не будет этим дальше заниматься.
А насколько полезны основы актерского мастерства для обычных людей?
Ну,
в плане применения в жизни, в работе и т.д.
Очень полезно, конечно, очень полезно. Во-первых, что главное в актерской профессии, то, что нас по школе даже вот наши учили, да, это то, что если ты не веришь в это, в то, что ты говоришь и играешь, то в это, конечно же, не поверит и зритель. То есть тренируется, во-первых, навык убеждения, дар убеждения тренируется. Тренируется харизма, тренируется обаяние, безусловно, тренируется голос, да все тренируется. И, неважно, чем вы занимаетесь по жизни, на самом деле, актерская деятельность и вот эти вот навыки, которые приобретаются благодаря тренингам и изучениям каких-то буквально основ актерской профессии, они в жизни, конечно, пригождаются, безусловно.
А школьные театры можно считать, ну, скажем так, оплотом актерства, да?
Ну, что значит оплотом актерства?
Вот, можно ли, скажем так, можно ли серьезно относиться к школьным театрам? Вот у меня в школе был театр, да? Так. Каждый Новый год мы ставили какой-то спектакль, неделя театра это называлось. Угу. Наверное, я думаю, что с точки зрения... Ну, понятно, что с точки зрения родителей это было потрясающе и замечательно, да? Потому что угу. их дети играли. Но вот если, например... Как к этому можно относиться с точки зрения профессионализма? Во-первых, во-первых, развивает ли это что-нибудь? Имеет ли смысл вообще без профессионального руководства, да, когда там, школьные работники пытаются руководить? Развивает ли это что-то, что потом пригодится?
Я считаю, что если преподаватель грамотно и понимает, чего он хочет, почему бы нет. У меня, uh-huh. допустим, мой замечательный педагог по литературе и русскому языку Лариса Леонидовна Соколова, она в восьмом, по-моему, классе, она была очень увлеченный человек, и есть очень увлеченный человек, она сейчас стала картины писать неожиданно, вот ВКонтакте посмотрел. Она с нами делала сцену из «Горя от ума», где я был скалозубом в этой сцене «Горя от ума». И кто бы мог подумать, что выпускной спектакль, один из выпускных спектаклей в театральной академии, у меня будет «Горе от ума», и там я тоже буду играть скалозуба.
Дали или попросил?
Я никогда ничего не просил, у нас там вообще никто никогда ничего не просит, дают как есть. Вот. У меня тогда уже начались периоды съемок, и я часто, скажем так, не мог присутствовать на репетициях.
Ну вот. Да.
Но тем скалозубы... не менее, да, я выпускался с скалозубом, ага. потом в конечном итоге я, из-за своей занятости я был Филькой Фомкой, я открывал ага. двери и говорил: «Карета скалозуба». Вот.
Ну то есть, чем сильнее ты занят, тем тебе, да, вот.
Ну, да, там присутствует определенная вот эта вот ревность к кинопроцессу у многих театральных деятелей, скажем так.
А наоборот не бывает никогда?
Наоборот, нет.
А, так, мы как-то сейчас вот сейчас...
Я не встречался с наоборот.
Ага. Так, еще один вопрос я отложу, потому что если я его сейчас задам, мы окончательно уйдем в сторону.
Ага.
А стоит оно вообще того? Вот стоит идти в актера? Ты нам говорил, по-моему, на занятиях, что нет.
А я всегда всех убеждаю в том, что это сволочная адская профессия, так. в которой как карта ляжет, так и пойдет у тебя. Потому что она на 99% зависит от удачи, какого-то фарта, связи, знакомств и все остальное, только единственные твои способности. Но если ты попал в нужное место в нужное время и не проявил себя вот эти вот 2-3 там процента, да, то, ну, тогда... Хотя у нас сейчас в стране все возможно, настолько сейчас артистов, у нас вон артисты, все, кто в КВН у нас артисты, Comedy Club у нас тоже артисты, оказывается.
Ну, они уже давно.
Они артисты, да.
Они давно уже артисты.
Они просто, понимаешь, есть свои какие-то ниши определенные, в чем ты хорош. И, ну, я считаю, что не надо лезть в другие.
Но это просто называется амплуа.
Да, надо быть... Нет, не то, что амплуа, надо быть профессионалом в том, в чем ты профессионал. Ты умеешь классно шутить, ты умеешь классно вести корпоративы, да, но вот я, допустим, ненавижу корпоративы, да, мне иногда только с заработком приходится на это соглашаться, вот, но я это делать очень не люблю крайне. Вот. А у кого-то в этом талант, кто-то в этом кайфует, кто-то в этом живет, да, как бы не надо смешивать, надо отделять всегда зерна от плевел.
Микрофон.
А, микрофон, да. Ага. Увлекся.
Да. А что тебе нравится в профессии?
Ну, вот я до сих пор вот хочу в театре выйти и испытать вот эти вот минуту тишины, ага, о которой мы говорили, да. Мне нравится больше всего, конечно, репетировать, потому что репетиции, поиск в новом материале роли, как она растет, эта роль, как ты работаешь над ней. Репетиции намного интереснее, на самом деле, чем спектакль, потому что спектакль — это больше готовый продукт, а репетиции, они всегда бывают очень неоднозначные и очень по-разному.
Ну да, ты, конечно, прогресс наблюдать интереснее, согласен. Так, окей, ладно, вот мы сейчас поговорим про чат, почитаем чат. Прям по порядку, вот вопрос про меня. Что вы можете сказать о способностях Ивана как его педагог? Прости, я тебя подставил сейчас, наверное.
Способности Ивана. Я считаю, что Иван в нужную сторону развивается, и я думаю, что ему пригодилось все, что, чем мы с ним занимались, когда он учился у меня.
Речевые упражнения пригодились.
Безусловно,
скажем так. Так, с какими кинорежиссерами удалось поработать и с кем бы хотелось?
Хотелось, тут это можно говорить, бесконечный список, с какими бы хотелось. Вот я удалось мне поработать с Эрнестом Ясаном, когда я снимался в картине «Жизнь и смерть» Леньки Пантелеева. Это такой известный режиссер, советский еще, он уже давно ничего не снимает, не знаю даже, жив он или нет. Он уже тогда был в преклонном возрасте. Ну, это такой вот советский еще режиссер старой закалки. Удалось поработать с Ньюли Доминайте в фильме «Эшелон». Тоже она, к сожалению, ушла. Тоже старой школы еще режиссер. Это когда кино еще... Я еще застал то время, когда кино было, скажем так, не совсем продюсерским. Когда все-таки режиссеры что-то решали. Потому что сейчас... режиссеры зачастую все-таки такие же наемные рабочие, как и артисты.
Очень удачно ты про кино начал говорить. Кино умерло под натиском сериалов, знак вопроса.
Я считаю, что кино умерло, и сериалы умерли под натиском непрофессионализма, угу, прежде всего. И какого-то, я думаю, продюсерского произвола, потому что... все сосредоточено сейчас только на том, чтобы срубить быстрее бабок. Ну, да. И кино в нашей стране кино, к сожалению, не зарабатывает денег, потому что у нас привыкли зарабатывать деньги в кино по-другому.
117,2.
Ух ты, как интересно.
Да, это кто-то сказал 117,2.
Кто-то сказал 117. Надо же, какой подозрительно похожий на меня голос.
Ну, кстати, да, неплохо с подачей. На подаче надо поработать еще.
В джингле?
Да.
Окей.
Вот, и что я хотел сказать. И в конечном итоге, если зарубежный кинематограф, тот же Голливуд, там европейское кино, они зарабатывают деньги на продукте, то у нас деньги зарабатываются на выпуске этого продукта, на производстве, скажем, ага, так, этого продукта. А что там будет дальше? Сколько он соберет, не соберет? Ну да, вбухают в рекламу, там еще как бы на рекламе народ походит еще недельку в кинотеатр, а потом, если это совсем дерьмо, народ поплюется, и по сарафанному радио это все передается, можем прямо зайти и посмотреть рейтинги наших картин.
Ну то есть это история опять про менеджмент, да? Менеджеры захватили в том числе,
да,
и кино.
Да, да, нету души.
Нету души. Сериалы по качеству сильно выросли, оппонирует автор вопроса про кино и натиск.
Нет, есть безусловные исключения, такие как «Метод Быкова», великолепный сериал, я считаю. Да, мне даже понравился комедийный сериал «Полицейский», откуда он там, с Рублевки. Я считаю, что он неплохо снят, и юмор там выдержан, да. Был какой-то еще недавно шел сериал про парня, который уехал на север куда-то работать. Тоже такой довольно интересный сериал был. Нет, есть, есть, есть. Вот компания «Среда» очень неплохие вещи выпускает.
Это «Цикало».
«Цикало», да. Вот у них очень... Они именно борются за качество. Они не делают вот это вот... промокашку, вытирание,
да,
ног.
Да. Не хотели бы вы попробовать себя в качестве режиссера или продюсера?
Почему бы нет? Может быть, хотел бы, да.
И никаких, скажем так, попыток пока не было.
Пока нет, нет.
Пока не нет. Было. Ну, окей. Вот дальше у меня про родительство как раз блок вопросов. Угу. Два ребенка.
Да, два сына.
Да, два сына, Ярослав и Святослав. Одному еще раз 6 лет, второму...
6, другому год. Ну, другому там год. 6 и 8 месяцев одному, другому год и 8 месяцев.
Есть ли какие-то... Что ты им передаешь? Какие-то жизненные принципы, установки, какие-то, ну, правила жизни, да, это сейчас называется? Как ты их воспитываешь? В каком духе?
Ой, я пытаюсь... их подготовить к жизни, которая у нас очень жесткая жизнь идет. Вот. В этом плане уравновешиваемся с супругой, потому что она больше мягкости хочет. Я все-таки учу их быть иногда жесткими. Ну, Святославом я еще вообще особо не занимаюсь в плане того, что чему-то его учить. Я просто с ним улыбаюсь, смотрю на него и радуюсь с ним, там, бегаю, ползаю с ним на карачках, делаю др и все остальное. Вот. А Ярослав сейчас уже входит в более осознанный возраст. У нас сейчас подготовка к школе идет. Очень важно, я очень болею за то, чтобы у него все получилось. Вот, чтобы он со всеми трудностями справлялся.
Да, трудности. Школа — это трудности, да. Согласен. Хорошо. Ну, то есть каких-то конкретных принципов ты не передаешь им, да? То есть каких-то там установок. Каких-то правил.
Ну, просто, правила просто какие? Правила жизнь. Очень простые, что взрослых надо уважать, что надо слушаться родителей. Какие там правила, ну,
то
еще?
Есть, понятно. Пока, да. Пока стандартный набор.
Пока стандартный набор абсолютно, да.
А как сильно твое воспитание отличается от воспитания других родителей, учитывая то, что ты актер?
Да никак.
Никак.
Абсолютно никак. А что, актеры — это не люди?
Почему не люди? Ну вдруг вы знаете что-то, чего не знаем мы.
Да нет, ну безусловно, Ярослав растет актерским ребенком в актерской среде, потому что находится, безусловно, у него уже там какие-то вещи бывают, он там... пародирует каких-нибудь взрослых, это у него с раннего детства уже началось, каких-то животных, он постоянно разыгрывает какие-то сцены, он увидит какой-нибудь мультфильм, вот он начнет, может посмотреть начало мультфильма, иногда даже не до конца, и он сразу начинает уже обыгрывать, а что будет дальше. Причем у него как-то уже параллельно, ему уже все равно, что там происходит на экране, у него уже свой уже мультфильм начался, своя жизнь началась.
Окей, ну что, тогда, если вопросов в чате больше нет, а я так понимаю, что их больше нет, да? Да, их больше нет. Так, есть сериалы, а есть символы, читай жвачка. Ситкомы, ситкомы, угу. Да. Как ты относишься к ситкомам?
Это тоже жанр, который сделали в Америке, и если вот посмотреть, есть в Ютубе такой документальный фильм, на его основе был снят у нас сериал «Воронины», я не помню, как калька наша, сериал «Воронины», а как называется импортный сериал, я не очень помню, но вот там как раз в этом документальном фильме там приезжает продюсер смотреть, как у нас снимают как раз вот на выкупленные права вот этот вот сериал, и насколько это все дело отличается, то есть если там прямо сидит зритель в зале, и ситком, как он называется, ситком, то есть нету искусственного смеха, как бы, а люди просто смеются над тем, что происходит, потому что там такая тонкая грань между телетеатром и вот театром и телевидением, такая вот тонкая грань идет, да, вот там реально сидят зрители, они реагируют и актерам, поэтому они по-другому и работают, там другой принцип существования идет. То у нас, конечно, там немного по-другому все сделали, у нас закадровый смех, который иногда не в тему, иногда абсолютно не туда идет. Вот. Ну, сейчас, я думаю, тоже уже качество-то постепенно, потихоньку доползает. По крайней мере, картинку мы сейчас научились делать. А в плане съемки, там, режиссуры у нас тоже научились люди что-то делать, да, режиссеры. У нас основная проблема, я считаю, сейчас со сценариями. Очень мало хороших сценариев, захватывающих историй, каких-то интересных.
У нас есть сериалы-шедевры, типа там, не знаю, Шерлок BBC, да, это всемирно признанный проект. Вот есть что-то такое же по качеству, о чем, может быть, General Public не знает?
Ну, не знаю, есть какие-то самобытные вещи, которые, опять-таки, ближе к нашему менталитету, да, сняты. Мне вот понравился «Крик совы» сериал, понравился «Ленинград-46» сериал. Ну, это как, это не сериалы, это телефильмы. Uh-huh. Это больше телефильмы. Сериал для меня это вот когда вот эта вот бесконечная история с большим количеством сезонов, постепенно, где уже бюджет постепенно заканчивается, и все и хуже, и хуже, и хуже, и хуже все становится. Вот. И есть хорошие, достойные телефильмы. «Ликвидация» та же, да, вот его же, конечно, только... слепо-глухонемой не вспоминает, но тем не менее, да, это качественный проект был.
Так, когда-то. Еще вопрос про детей. Дети актеров идут в актеры? Ты планируешь, скажем
я
так?
Я ничего не хочу планировать. Так. Я считаю, что в эту профессию надо идти прежде всего, если у тебя очень сильное желание.
Ага, то есть ты не будешь настаивать?
Нет, ни в коем случае я не буду настаивать.
А нет. Будешь отговаривать?
Отговаривать. Я просто, ну, я общаюсь и сейчас стараюсь общаться максимально честно со своими детьми. И я просто расскажу, какие есть плюсы, какие минусы. Так а что рассказывать? У меня ребенок и так это все видит, как бы, что это происходит.
Но он не видит бэкстейджа. Вернее, нет, он видит бэкстейдж, только бэкстейдж.
Он в основном, да, бэкстейдж видит.
Да, да, то есть, как бы, основное это действо. Мимо. Так, ну да, «Ликвидация» — the bestseller. Да. Ну что ж, бестселлер. Да, мы поняли, что бест. Поняли. Ладно, тогда последний, заключительный блок вопросов.
Давай.
Такой типа блиц.
Угу.
Ты что-нибудь коллекционируешь?
Да.
Что?
Я всю жизнь что-нибудь коллекционировал, начиная с марок и монет. На данный момент это, наверное, часы.
Обыкновенные. Просто механические, да. То есть заводные, как
предпочитаете. Заводные или на маятнике с самозаводом. Ну, часы, я люблю часы.
Разных размеров, да, то есть не ну, конкретный какой-то вид.
Крупные часы, да.
Крупные часы.
Да.
Окей, а что еще из интересного было? Ну, марки, монеты, понятно.
Ой, тут у меня был как-то период увлечения, я коллекционировал такие вот статуэтки из различных фильмов и компьютерных игр. Не знаю, что я с ума сошел, мне не понравились, я их начал коллекционировать.
А куда это потом все девается? Часы, да, статуэтки?
Ну, не, ну я не могу сказать, что у меня прям такой вал этого всего там не есть. Коробочка, где там у меня 6 часов, я их там постепенно меняю, ношу, постепенно меняю статуэтки. Ну, просто
а стоят
часы красиво.
Наручные?
Наручные, конечно, наручные. Наручные часы, наручные.
Я сразу эти такие...
Не-не-не-не-не.
Это очень интересно.
Мои апартаменты не позволяют мне такую коллекцию.
Так. Так, вопрос про то, если к тебе подойдет ребенок и скажет, папа, я хочу пойти по твоим стопам, я уже задал. О чем ты думал сегодня утром?
Сегодня утром я думал о том, что, блин, я проспал, я опаздываю на репетицию.
Опоздал или нет?
Опоздал немного, да.
А что за репетиция? Вот
репетиция трактирщицы, да, по Гальдоне в компасе.
13 апреля. Приходите. Напоминаю еще раз. В чем смысл жизни?
Смысл жизни?
Он есть вообще?
Безусловно, есть. Смысл жизни в самой жизни.
Окей, хорошо. Кто ты?
Я человек.
И все?
Да.
Обыкновенный человек?
Обыкновенный человек.
Хорошо. Часы, солидарен. Да, есть здесь в чате коллекционеры часов тоже. Ну что, в принципе, мои вопросы на этом закончились.
Смысл жизни, так? Я еще могу сказать так, что, ну, конечно, в любви. Любовь — это самая созидательная сила, которая, она может быть, любовь к родителям, любовь к женщине, то есть она безгранична, нет у нее каких-то границ, и, скажем так, это самая яркая краска жизни, это любовь.
Мои вопросы не закончились. Насчет любви, должен ли актер искренне любить своего зрителя? Вообще, как актер относится к своему зрителю?
Вот да, зрителя всегда краски. Надо любить, конечно. Так. Конечно.
И если актер, ну, может быть... Короче, нет ситуации, когда актер должен ненавидеть своего зрителя.
Нет.
Не существует.
Нет.
То есть он всегда играет для зрителя, и это...
Да, в этом это... как бы смысл существования вообще на сцене, что ты это все-таки делаешь. Зритель — это такой же твой партнер. То есть важно понимать, что ты этим всем процессом внутри управляешь. Поэтому спектакли, живые спектакли, да, о которых мы говорим, да, живого театра, а не нафталина вот этого вот бабушкиного, пропахшего бабушкиными лекарствами театра. Живого театра, да, принцип существования именно в том, что ты занимаешься партнером, ты через зал работаешь, постоянно работаешь через зал.
И зал, соответственно, твою энергию, да, обратно к тебе возвращает.
Да, да, это бесконечный вот такой вот обмен энергиями.
А бывает зал, который не возвращает энергию? Ну, не актер...
Не бывает такое, что ты не смог взять зал.
То есть это ты не смог взять зал?
Да. Ну, это может быть по-разному. Ну, там... Вот бывает такое, что бах и не срабатывает у тебя. И тогда спасает только техника. Только техника тогда спасает, твоя актерская техника.
Ну что ж, ладно, на этой замечательной, оптимистичной ноте... Про актерскую технику, которую стоит изучать, как я понял, первым номером. Или нет? Или нет? Все, не успел Владислав уже ответить. Ответь да или нет, и мы закончим.
Да, спасибо, да. Всем. Спасибо.
И два.